По просьбе профессора кафедры философии, кафедры этики Александра Владимировича Разина слово. Он записался в программе обозначен завтрашним выступлением, но поскольку не имеет возможности завтра присутствовать у нас, не будем возражать, товарищ. Так оно не
так. Вы все знаете, что Владимир Иванович, его
папа,
да, был ведущий профессор, заведующий кафедрой
исторического материализма.
Да, исторического материализма, занимался теорией политики.
Александр Владимирович, прошу. Да, спасибо. Какой у нас семинар? 20 минут доклад, 20 минут обсуждение. Хорошо, спасибо. Значит, ну я позволю себе все-таки несколько теплых слов сначала сказать о речи Алексеевича Владимировича, потому что я тоже слушал его лекции, могу считать себя его учеником. И потом Виктор Алексеевич работал некоторое время на нашей кафедре. Вот здесь присутствуют многие аспиранты его, которые вот учились на нашей кафедре, так что мне очень приятно выступать на этой конференции. Вот. Что касается Виктора Алексеевича, то я могу сказать, что это, конечно, человек, который, наверное, с моей точки зрения, наиболее глубоко прочитал «Капитал» Карла Маркса, который создал свою оригинальную теорию, который сформулировал принципы соотношения исторического и логического, которые никто в советской литературе так не сформулировал. Он показал разные, так сказать, этапы движения развивающейся сущности, от начала ее формирования, красочной стадии, и потом развития сущности на своей собственной основе. Эта методология, я считаю, содержит в себе огромные познавательные возможности, до конца еще, может быть, не реализованные. Я еще пытался ее использовать, когда писал учебник по философии свой, и там положил эту методологию в основу логики и вложения теоретических законов. Так что здесь содержится огромный исследовательский потенциал. Но сейчас я хочу сказать не об этом, что согласно называется об этике марксизма, хотя изначально я хотел говорить вообще об этической рефлексии учения Карла Маркса, то есть это немножко другой аспект. Ну, значит, если говорить об этике, то кратко можно здесь разделить это на два аспекта, что можно вычленить из учения Маркса. Относительно развития личности, что имеет принципиальное значение для, значит, современной этики. И второй аспект – это что можно сказать об обществе, о тех идеалах общественного развития, которые, соответственно, должны быть в марксистской теории. Ну вот, если говорить о личности, то здесь Маркс строит динамическую концепцию личности, которая, естественно, во многом отличалась от его предшественника. Динамика этой концепции основана на введенном Марксом понятии исторической сущности развития человека, которое в его теории понималось как развитие взаимосвязанной системы способностей и потребностей человека. Вот, в общем-то, предпосылки этого были у некоторых философов, у Гельбеца, в частности, но, конечно, так глубоко, как Марксом, они не были. С этой проблематикой в этическом плане связана проблематика отчуждения, которую Маркс начал исследовать еще в экономико-философской группе 1944 года, и которая прошла дальше через все его более развитые исследования. Ну, вот здесь начинается достаточно интересное то, что можно сказать о Марксе. Дело в том, что с моей точки зрения как раз вот эта концепция отчуждения, она не оставалась какой-то совершенно постоянной. Потому что если в экономико-философских рукописях этот термин рассматривается в основном в отрицательном плане, то в более развитых исследованиях Маркс посмотрел, с моей точки зрения, на понятие отчуждения и с другой стороны, на понятие исторической роли вот, отчуждения, если так можно сказать, на ту историческую миссию, которую сыграл капитал в процессе развития человека. Ну вот эти мысли содержатся подготовительных роботов «Капитала», которые являются зрелым произведением, и в некоторых аспектах они писались параллельно с «Капиталом», роботами 57-58 годов. Вот там есть такое интересное положение, я его вам сейчас зачитаю, потому что в нашей литературе оно не очень широко известно. В качестве безудержного стремления к всеобщей форме богатства капитал гонит труд за пределы обусловленных природой потребностей рабочих и тем самым создает материальные элементы для развития богатой индивидуальности, которая одинакова всесторонне в своем производстве, в своем потреблении, и труд, который выступает поэтому уже не как труд, а как полное развитие самой деятельности. На место обусловленной природой потребности ставится потребность созданной исторически. Речь здесь идет о том, значит, что развитие потребностей человека, развитие того, что можно назвать гармоническим развитием личности, не проходит без того, что может быть названо, ну, условно говоря, исторической стимуляцией, без железной логики капитала, без принуждения к труду. Вот это вот тот аспект, в котором Маркс переосмыслил категорию отчуждения, и тот аспект, в котором в этом может быть выделен и некоторый позитивный положительный элемент. Это, кстати, имеет большое значение для педагогики. Вот я уже говорил о педагогике. В педагогике есть две конкурирующие концепции. Одна концепция, которая говорит, это концепция Дьюи, допустим, Фрома, о том, что достаточно просто предоставить хорошие условия для развития человека, и он станет тем, кем он будет. А другая концепция, это как раз марксистская концепция, мы представлены также и других мыслителей, в Ницше, например, кстати говоря, который говорит, что нет, человека надо стимулировать, потому что от природы, он, в общем-то, в нем, в человеческой природе, биологически есть факторы, препятствующие социальному развитию, факторы, которые противятся интенсификации человеческой деятельности, и эти факторы несовместимы вот с культурой современного общества и с культурой общества будущего, потому что общество на любой стадии своего развития будет оставаться динамической системой, которая будет требовать интенсивного труда, просто, так сказать, формы этого труда будет меняться. Но Маркс, конечно, не остановился на том, что он просто фиксировал вот эту историческую роль капитала, все-таки вот всю свою жизнь он думал над тем, как преодолеть условия отчуждения в процессе труда, то есть условия, когда труд делается для человека неинтересным, когда он представляет над собой неборческую деятельность, и с этим, так сказать, связана уже новая система рассуждений между Маркса, она связана с его анализом исторической тенденции развития нормы прибыли к понижению. Здесь вот два лекции Алексеевича говорилось об этом, значит, и кстати говоря, это одно из основных открытий Маркса. Вот у нас действительно в нашей идеологии советской было упрощенное понимание марксизма. К сожалению, это упрощенное понимание началось с речи Энгельса в могиле Маркса, потому что там Энгельс называет два великих открытия Маркса. Значит, открытие тайной прибавочной стоимости и открытие, определяющее роль материального производства. Вот. Ну, первое открытие не принадлежит Марксу, потому что Маркс сам в четвертом томе «Капитала» в истории теории писал, что открытие тайной прибавочной стоимости принадлежит Рикардо, а что он сделал, это только показал разницу между абсолютной относительной формой прибавочной стоимости. Но это скромно сказано, что он только показал разницу. Потому что в действительности это как раз очень важно. Именно с этим связана историческая тенденция развития капиталистического производства. Именно с этим связано все то, что Маркс сделал во втором и третьем томах «Капитала», где он показал, почему товары продаются не по их стоимости, а по цене производства, и как это влияет на весь характер регуляции системы капиталистического производства. Ну, закончилось это исследование как раз тем, о чем здесь тоже уже говорилось, об идеале создания автоматизированного производства. Человек, по мысли Маркса, в конце концов, устранится из сферы материального производства, он станет одним в сфере духовной жизни, где, значит, он будет трудиться творчески, по мысли Маркса, как агент духовного производства. И эту сферу Маркс в тех же рукописях, о которых я уже говорил, называл сферой свободы, в то время как, значит, сферу материального производства он назвал сферой необходимости. Вот, ну, очень хорошо, это для того времени это были очень важные прогрессивные мысли, они указали действительно путь развития человечества, они показали, как можно, в конце концов, преодолеть историческое отчуждение. Но Значит, тем не менее, здесь возникает ряд вопросов к марксистской теории. Вопросы, которые... Дело в том, что когда вот происходит эта ситуация, когда труд становится... Маркс использовал эту категорию всеобщим трудом. Всеобщий труд — это наукоемкий труд. То есть, ну, понятно, что, допустим, когда токарь изготавливает какую-то деталь, это конкретный труд, он производит определенную историю. А когда ученый делает свое открытие, какое же производство? С точки зрения классической теории политэкономии, сказать это точно нельзя, потому что стоимость производится живым трудом, вовлеченным в производство. А если производство будет автоматизировано, то там живого труда не будет. Значит, получается, что мы придем вообще к краху всей классической теории политэкономии. Что мы сейчас уже наблюдаем, с чем Маркс, кстати, связывал пределы развития капиталистического производства. Производство достигает такого уровня, когда оно не может регулироваться стихийными законами перелива капитала из одной сферы производства в другую отрасль, в другую сферу производства. Вот это Маркс прекрасно увидел. Ну а то, что он не увидел, значит, это то, что он был немножко идеалистом, наверное, он полагал, что человек действительно в обществе будущего, во-первых, сможет работать исключительно на основе моральных и творческих стимулов труда. Что, я думаю, конечно, неверно, потому что вот учитывая, что человека еще нужно сформировать как гармонически развитую личность, что значит, труд — это все-таки интенсивная деятельность, и должны быть и какие-то иные стимулы, так сказать. Над этим нам с вами нужно работать, чтобы ответить на эту вопрос. Это первая проблема. Вторая проблема — это проблема определения того, к чему должен быть приложен творческий труд. Все-таки, так сказать, нельзя себе представить, что человек даже в обществе будущего сможет заниматься тем, чем он захочет. Просто, по своему усмотрению. А Маркс, видимо, предполагал именно так. Не будет этого, потому что ресурсы общества всегда ограничены. И есть какие-то приоритеты направления. Кто-то их должен определять, кто-то должен стимулировать личность к тому, чтобы, соответственно, человек занимался исследованием именно этих приоритетов. Это вторая проблема. Ну и третья проблема – это проблема, конечно, обеспечения высокой степени ответственности человека в условиях всеобщего труда, потому что вряд ли можно предположить, что все здесь можно отдать на уровень морали, потому что, значит, сложные технологии, возможности техногенных катастроф, требуются какие-то формы сочетания моральной и правовой ответственности, и с этим современное общество, безусловно, сталкивается. Но мораль играет очень важную роль, потому что всеобщий труд практически невозможно проконтролировать с точки зрения его интенсивности. И мы знаем, что те общества, в которых в силу каких-то сохранившихся условий человек трудится, так сказать, на совесть, в силу, допустим, Японии, там традиционной системы конфуцианства, японского, эти общества и поражают нас тем, своими техническими достижениями. А попытки контролировать всеобщий труд наукоемкий внешним образом обречены на провал, как, скажем, провалилась известная Горбачевская вот эта госприемка. Почему? Потому что это была попытка применения к современному производству феодальных форм контроля труда. Нельзя производство на каждом этапе проконтролировать, потому что контролеров потребуется больше, чем людей, которые реально производят и что-то создают. Это не должно. То есть моральный фактор остается, современное его значение даже возрастает намного в современном производстве. Но, так сказать, это уже другая большая тема исследования. Теперь, значит, что, мне кажется, можно подвергнуть сомнению в выводе, вот, в окончательных выводах Маркса. Это его деление историю на предысторию и так называемую подлинную историю. Маркс аргументированно доказывал этот тезис, он понимал, что вот как раз история капиталистического общества и предшествующих обществ — это предыстория развития человеческого общества, когда человек трудится подневольно, когда труд имеет творческий характер, когда имеет место эксплуатация. А значит, в следующей стадии общество вступает в свою подлинную историю. Вот. Но дело в том, что очень опасно в этическом плане человеку внушать, что он находится в неподлинном обществе. Потому что в неподлинном обществе, в общем-то, многое позволено. То есть как может быть подлинная мораль в неподлинном обществе? И, значит, если мы передвинемся к другим стадиям, то мы сможем найти какие-то другие критерии неподлинности, не те, которые, естественно, аргументированы предлагал Маркс, и, допустим, будет у нас автоматизированное производство, но оно все равно в чем-то будет нам казаться неподлинным. Например, вот эта мысль о том, что человек полностью устранится из системы автоматизированного производства, она, в общем-то, тоже сомнительна, потому что, скажем, требуется контроль производственных систем, наладка, и что самое важное, требуется переналадка производства, тогда, когда в него внедряются новые достижения открытий науки. А это уже уникальные индивидуальные операции, которые не могут обойтись без живого труда. И, скажем, вот на час полета современного самолета требуется 50 часов человека подготовки, который занимается контрольной операцией, и так далее, и так далее. Какое же устранение человека из вот такого достаточно такого разного производства. То есть это я просто к тому говорю, что всегда можно будет найти какие-то различные стадии, какие-то критерии неподлинности. И, возможно, я не отрицаю значение этих мыслей Маркса, они, конечно, очень важны, но, возможно, просто нам нужно найти какие-то другие термины, в которых более осторожно выразить эту проблему, чтобы не создавать у человека вот какой-то иллюзии, что когда-то он достигнет такой стадии развития, что все будет для него просто, что все будет для него подлинно, что перед ним не будут вставать сложные моральные проблемы. Все равно будут вставать сложные моральные проблемы, все равно труд будет идентифицироваться, потому что противоречие обществу и природе, это, кстати, тоже следует обычной логике марксизма, а его напряжение постоянно возрастает. Его невозможно разрешить в окончательном смысле. То есть это противоречие будет возрастать, и для его разрешения будет требоваться новые, более интенсивные виды труда. Вот что, значит, можно было бы рассказать здесь, проводя какую-то этическую рефлексию открытий Карла Маркса. И второй, я очень кратко скажу, аспект, связанный с анализом роли материального производства. Конечно, этот тезис нуждается в уточнении, потому что, я думаю, Гегель прекрасно понимал роль материального производства. Более того, уже Платон понимал роль материального производства, когда он говорил, что нужно вот это сословие местников и крестьян, потому что они обеспечивают базис социального производства. Открытие Маркса заключается не просто в указании на роль материального производства, а в том, что он показал разные уровни существования общества. Вычленил блестяще систему, проанализировал общественных отношений, разделил их на первичные и вторичные. Те, которые создаются по воле, проходят в процессе сознания через воли людей, и те, которые складываются стихийно, независимо от воли сознания людей. И вот здесь, вот это, значит, создало новую методологию понимания общества. Потому что, может быть, в трудах Маркса это не до конца можно прочитать, это в том числе сделал уже и современный философ, в том числе вот и в моих трудах исследовалась эта проблематика. Это проблематика того, как в обществе возникают новые социальные нормы, чем процесс возникновения моральных норм отличается от процесса возникновения правовых норм. Но так или иначе в методологии Маркса намечается вот эта концепция практически духовного отражения. То есть та концепция, которая позволяет сказать, а чем все-таки процесс творчества новых форм общественной жизни отличается от простого процесса познания. То есть, вот здесь это отличие действительно колоссальное, потому что, скажем, возьмите вы норму такую, как экзогамный запрет. Это не просто отражение какой-то реальности и даже не просто фиксация желательной для нас тенденции в развитии реальности, скажем, если сравнить ее с нормой не кради. Ну, понятно, что люди воруют, надо сформулировать норму не кради и так далее. Но экзогамный запрет — это нечто другое. Пока нет экзогамного запрета, нет общества в современном понимании. То есть вот в процессе духовно-практического отражения познание действительности, создание новой действительности, ее конструирование, практическая проверка этой действительности, все оказывается слито в едином процессе. И это интереснейший, значит, момент для анализа. И методология решения этого содержится как раз вот в этом марксистском разделение системы общественных отношений на определяющие, определяемые, первичные, вторичные. И, собственно, Маркс в этой своей теории, он разрешил, на мой взгляд, крупнейшую проблему, которая возникает в праве и морали. Это проблема противоречия между двумя несовместимыми теориями. Теорией естественного права с одной стороны, и теорией юридического позитивизма с другой стороны. Теория естественного права, она говорит, что существуют какие-то природные законы, но, как говорим, двигаться под этим каждым законодателем может казаться то, что ему будет. А теория юридического позитивизма просто говорит, что правильным является то, что принято английским парламентом. Естественно, и та, и другая теория страдает односторонности, а вот марксистский анализ позволяет разрешить эти отношения, позволяет привести к общему знаменателю эти противоречивые точки зрения. И я думаю, здесь тоже содержится огромный этический важный потенциал. Поэтому, скажем, не Гегель, который много писал о развитии материального производства, скажем, о специализации рабочего органа машины, но он не стал материалистом в области истории. Почему? Именно потому, что он не понял, как люди могут приспосабливаться, жить. Как люди могут приспосабливаться к тому, чтобы жить в той реальности, которую они до конца не понимают. А вот методология Маркса это содержится. Маркс что ответил на вопрос, а как люди могут жить в той реальности, которую они до конца не понимают. Вот и приспосабливаться к этой реальности практически через те вот идеологические формы, через те нормы отношения, которые они изобретают. Но эти изобретения оказываются успешными только в том случае, если они отвечают определенным феноменам общественного развития. Ну и вот, собственно, этим я хотел бы закончить свое выступление. Высказать только можно в конце сожаления, что многие студенты философского факультета, к сожалению, не знают самых элементарных понятий, которые сформулированы в марксистской теории. Отсюда они путаются, им вопросы материального и идеального, отсюда, значит, они совершенно не профессионально рассуждают о Боге, и люди, к сожалению, все это приходит сталкиваться на каждом шагу. Спасибо за внимание.
Вопросы,
ну, очень интересное выступление, приятно, что вы слушаете профессионалов такого классического образования, правильно вы говорите, сейчас студентам. Вот вы затронули этот аспект, вот Маркс разделил материальные отношения, нематериальные отношения. Я понял, значит, вот, по сути, может быть, сейчас есть другие философы, которых я не знаю, но именно Вайдюлин, вот как никто другой, значит, формулировал представление о том, что наша школа. Значит, о том, что то, что случилось со страной, вот так называемая реставрация, это процесс объективный, это намеренный, интересный, материальный. Люди, не понимая, потянулись, захотели жить как вот на Западе, слитыми полками, и получили то, что получили. А не просто там Горбачев предал, если предал. Вот вы как на это? Либералы у нас 17-й год считают, что субъективно навязаны большевика, а коммунисты старые, вроде марксисты, на самом деле субъективно-диалектически, значит, то, что произошло в 90-й год,
ну, это вопрос, студент, который можно прочитать целую отдельную лекцию, значит, конечно, тут имеет место сочетание разных факторов, и объективных, и субъективных. Вот, объективно, они совершенно верно, вы сказали, заключены в том, что вот рыночные отношения, они не исчезли полностью, что значит накапливались, конечно, деньги, была теневая экономика. Теневая экономика хотела реализовать свои капиталы, либерализовать их открыто, значит, и естественно, это была достаточно мощная сила. Например, есть данные, что вот в Азербайджане, там, в период, предшествующий этой трансформации, советского общества, значит, вот капиталы теневой экономики уже в несколько раз превосходили бюджет республики, то есть понятно, что это не могло не оказывать влияния на экономические процессы. Но, конечно, были факторы влияния вот, международные, потому что этого отрицать нельзя, вкладывались огромные деньги. Подрыв социалистической системы навязывалось гонка вооружения. Предлагались какие-то компании, вот, например, известную, один из последних ошибок Горбачева считается антиалкогольная компания. Она тоже, в общем-то, по-видимому, была навязана со стороны Запада. Причем навязана очень так эффективно, аккуратно, потому что действительно алкоголь это очень плохо, и надо бороться с этим делом. Но вот в обществе, в котором у населения был огромный отложенный спрос, так называемый, то есть лежало на сверхнижках огромное количество денег, но нечего было покупать, значит, экономически эта компания была весьма опасна, потому что она привела к дисбалансу в отношении производства и потребления. Ну и другие факторы, они известны, они в литературе описаны, например, специальный договор, проведенный со странами ОПЕК, по снижению мировых цен на нефть, который поставил вот в Советский Союз кризисные условия развития. Эти факторы надо, они многообразны. Надо,
да, а это жестче поставить вопрос. Уже на реставрации в стране можно будет делать?
Ну, этого я не знаю. Мы, так сказать, уже не ответ ученого. А просто гадательные ответы. Можно было избежать, нельзя было избежать, так сказать. Это мы можем сейчас только предполагать, трудно. Я, например, не берусь ответить на этот вопрос, но если использовать методологию Валенстайна, современного, так сказать, известного философа, некоторые называют его неомарксистом, то можно сказать, что колебания системы увеличиваются, она приходит в более неустойчивое состояние. Вот, так сказать, этот кризис... И сам опыт 70-летнего развития вот, советской власти – это показатель неустойчивости, нестабильности капиталистической системы в целом. Вот, нестабильность возрастает. Вот это научно доказанный факт. А можно было бы избежать или нет, это мне трудно сказать. Да.
Вы сейчас
вопрос
еще
по-моему.
Вы вопрос о контроле за высокотехнологичным производством. Нельзя ли сформулировать так, что высокотехнологичному производству высокотехнологичный контроль? Ибо каждый из нас в свое время Орвелл жестоко критиковал общество, находящееся под жестким тоталитарным контролем. Сегодня каждый житель современного метрополиса не замечает того, порядка 350 раз в день попадает под объектив телекамеры. Нельзя ли сформулировать так? Высокотехнологичному производству, высокотехнологичный контроль. Возможно, и здесь теоретическая сперва.
Да, конечно, я с вами согласен. Но я, например, не вижу ничего плохого. Хорошему человеку нечего бояться, что его фотографируют в метро или где-то еще. Пусть контролируют. Это все для нашего блага. Так что я с вами полностью согласен. Но просто я говорю несколько о других аспектах. Допустим, вот, чтобы проконтролировать труд программиста, который решает какую-то задачу, сбой в системе, допустим, контролирующий должен обладать такой же квалификацией и должен затратить такое же время для того, чтобы ответить на этот вопрос. Сбор, и никакой телекамеры если не проконтролируешь. Да. Вот. Ну, это известная форма, да, верующие, это одна из форм контроля. Это вот, кстати, что обсуждают. Ну, это одна из форм внутреннего контроля, но дело в том, что, ну, это тоже очень большой вопрос, потому что вот Фукияма, он исследует там традиционные формы контроля, книги своей доверия в Японии, допустим, но он говорит, что это, я с ним полностью согласен, что это детство человечества, детство когда-то кончается, эти формы когда-то отпадут в силу развития процесса развития индивидуальности, личности и так далее. И что тогда будет с этими обществами? Вы правильно говорите, на старом контроле далеко не уедешь, а новых форм нету. Так что вот тоже я бы сказал применительно к вере. То есть вера, она не остается постоянной, нельзя сказать, что она не вступает какие-то кризисные ситуации развития. Ну вот я, собственно, об этом говорил на другой конференции недавно. Сейчас уже не буду повторяться.
Если еще, да, пожалуйста.
Мне только не скажите, мне выступление ваше очень понравилось, мне очень интересно. Я порадовался, что у нас на процессе сохраняется такое, там, достаточно высокий уровень.
Да, спасибо.
Единственное, что у меня как бы возник вопрос, когда вы вызвали сомнение о том, что автомобильных деревьев истории на предыдущей рекордной истории. Вот в этом моменте у меня возник вопрос, то, понимаете, считаете ли вы, что мораль исторически как бы изменяется, развивается? Если как вы считаете, что есть изменение, да, мораль в развитии, то и этот вопрос о правомерности тоже он, как бы, может быть снят. То есть сомнений тут не очень основательно, на мой взгляд. Это вопрос, да?
Ну, да. Нет, что касается морали, я, конечно, считаю, что она развивается исторически. То есть я не согласен с этими авторитетскими подходами, которые говорят, что вот то, что в христианской этике было выражено, то, так сказать, ничего больше нам не надо. Нет, я сейчас не буду об этом говорить, но я по многим пунктам могу показать недостаточность этой морали для современного общества.
Я в этом не сомневался, как исходя из того, что вы говорили. Просто ваш тезис о сомнительности деления на предысторию и позднюю историю подталкивает к моему вопросу, который я задал. Исходя из того, что для каждого исторического процесса своя, условно говоря, мораль.
Да. Ну,
поэтому это деление, как бы, это соображение о том, что не надо говорить, что это может плохо отразиться на поведение людей, то, что им говорит о том, что это вот предыстория, и можно поступать предысторически, как угодно. Это не совсем работает.
Ну, понятно, да, но это можно обсуждать. Я просто считаю, что с этим как раз дело в том, были связаны очень многие обвинения марксизма. Вот эта традиционная идеология о том, что марксизм требует от нас жертвы и настоящего ради будущего. Ну, действительно, почему человек должен жертвовать своей жизнью, настоящим, но ради будущего? Ведь она у него одна, уникальная жизнь. Я, например, считаю, что это, в общем-то, все неправильно. Должны быть какие-то мягкие формы борьбы за изменение общества. И вот такое, такая ориентация на жертвенное поведение, это, в общем-то, как раз неправильная ориентация. Это ориентация, которая выгодна, опять же, кому? Тиранам, которые реализуют какую-то идею, значит, вождям, а не обычным людям, которые хотят все-таки быть счастливыми в своей жизни. Я бы так вот это. То есть с этим связаны мои возражения. А, конечно, не с тем, что между капитализмом и, допустим, коммунистическим обществом нет качественного различия. Есть, конечно, это качественное различие, безусловно.
Ну, понятно. И еще у меня как-то не вопрос, а просто, когда вы говорили о духовно-практическом освоении действительности, я хотел бы просто сказать о том, что одна из заслуг Викторовича заключается в том, что он как бы поднял на достаточно высокий уровень чисто конкретное познание, уровень чисто конкретного познания действительности. И вот это и не только познание, но и чисто конкретную практику, то есть практику на основе чисто конкретного преобразования действительности. Это как бы некий аналог вот той категории, которая называется духовно практический. Вот, можно в этом направлении покопать просто там целостные концепции связи всех этих форм.
Я согласен, да, есть это уже
проекты. Просто есть.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Я проблему серьезно поднял. Значит, я в связи с этим хочу обратить внимание, что современные, ну, по-старому и правильно говоря, буржуазные ученые нынешние, значит, они, по сути, к этой идее предыстории истории подошли по-своему. Вот, например, Топлер в своем «Шоке будущего» приводит ряд высказываний очень дивных ученых. Томпсон, британский физик, нобелевский лауреат, сравнивает сегодняшние перемены в обществе с появлением сельского хозяйства в эпоху неолита. другой американский эксперт по автоматизации, дай бог, убежден, что последствия технической революции, которую мы сейчас переживаем, будут более глубокие, чем какие-либо социальные изменения, которые мы испытывали раньше. И известный экономист Болдин замечает, относительно многочисленные статистические данные о деятельности человечества свидетельствуют, что дата, разделяющая историю на две равные части, находится на памяти нынешнего поколения. То есть чисто эмпирически люди чувствуют, что человечество подошло к такой черте, когда начинаются совершенно другие законодательства. То есть тут ни слова о коммунизме, о древней истории, но то, что мы подошли к чему-то очень
умеренно. Ну, понятно, но не обязательно, я согласен, что, может быть, мы стоим перед таким качественным переломом. И таких переломов было много, действительно, это и неолитическая революция, и там, допустим, ну, не такой глобальный, но он был, это технологическая революция 10 века, и вот переход в производство машин с помощью машин, и потом возникновение индустриального, постиндустриального общества. Это все вот качественные такие изменения состояния общества. Но вот каждое из этих изменений связывается с противопоставлением подлинного и неподлинного вот, в этическом смысле. Мне кажется, что это просто неправильно. А то, что мы стоим перед таким вот каким-то глобальным изменением, может быть, оно даже и произойдет в опыте нашей жизни, будет интересно посмотреть.
Есть еще замечания?